Я вас категорически приветствую. Дорогие гости, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы и что вы.
Мы представляем некоммерческую организацию «Универс», занимающуюся историческими проектами. Я Баранов Михаил.
Дмитрий Жантиев.
Наша организация возникла 10 лет назад. Появилась она из хобби. История – это мое такое давнее хобби. И в конце концов возникла идея попробовать это реализовать в виде такого небольшого общественного проекта. Первый шаг был совсем простым. Я придумал список из 1000 книг, которые хотел бы сам прочитать, в основном дореволюционных, но которые, в общем, покупать было дорого, сложно искать, в библиотеках читать тяжело. И решил сделать сначала просто библиотеку. Удалось найти спонсора. Николай Петрович Токарев, глава «Транснефти», большой любитель истории оказался, поддержал этот проект, и вот нас уже 10 лет спонсирует. Начали мы с того, просто с оцифровки и выкладки в интернет исторических изданий, начиная с самых классических, то есть начали с Брагауза и Ефрона, с военных энциклопедий дореволюционных, с полного собрания законов Российской империи и так далее. Где-то выложили, начали с 1000 книг. Причем мы стараемся книги сканировать постранично, не так сказать, как вот большие библиотеки, как Ленинская, скажем, да, сканируют. Одна книга, один файл огромный. Мы делаем постранично с тем, чтобы можно было сделать книге интерактивное оглавление, выбрать оттуда иллюстрации, карты. В качестве библиотеки мы уже достаточно известны в историческом сообществе, за это время стали. Активные историки пользуются. Библиотека у нас полностью открытая, на сайте не нужна ни регистрации, ни, естественно, никакой оплаты, ни регистрации, ни рекламы, на сайте ничего нет. Заходите, пользуйтесь, скачивайте. Да, кстати, интересный эффект для нас был неожиданный, что вот из тех уже сколько там, наверное, несколько тысяч книг, которые у нас выложены, не оказалось ни одной невостребованной. Я предполагал, как обычно, что вот наиболее популярные будут скачивать все, а 80% книг не будет интересоваться никто. Ничего подобного. Оказалось, вот нет такой книги по истории, которой никто не интересуется. А дальше мы попробовали перейти к такому изложению, что ли, истории. Опять же, ставим такую двойную задачу. С одной стороны, делать это на уровне профессиональном, то есть не теряя научности, не скатываясь вот в такую, то, что сейчас, к сожалению, широко распространено. И популярные истории, любительские, да, когда просто человек, начитавшись книг по истории, излагает свое собственное видение зачем-то. Да.
Ему приятно.
Ему приятно, да, но читать это зачем?
Да.
Поэтому тут мы как раз подошли другим путем. Мы придумываем формат, куда надо укладывать материал в виде книги изданиям, сейчас попозже покажем, или на сайте. И профессиональным историкам заказываем, приглашаем их поучаствовать в заполнении этого материала. То есть мы стараемся работать с ведущими историками. Если брать вот средневековую Русь, это Антон Анатольевич Горский, известный автор многих многочисленных книг. По более новому времени вот у нас Олег Александрович Курбатов готовит материалы, скажем, по периоду 15-16 век, по 18 веку Игорь Владимирович Курукин, известнейший наш ученый, автор многочисленных тоже книг и изданий, по 20 веку Сергей Викторович Девятов, завкафедрой исторического факультета. То есть мы приглашаем именно профессионалов с тем, чтобы излагать не свое, так сказать, понимание истории, а именно современный научный уровень истории. Мы стараемся показывать современные знания, демонстрировать его излагать. Сейчас мы перешли к стадии подготовки энциклопедии. Она будет тоже, естественно, размещена на сайте, ссылка на всю эту литературу, где будет излагаться такое вот связанное изложение отечественной истории от основания, пока мы до начала 20 века, так сказать, идем, потому что 20 век у нас не изучен совсем, тут, к сожалению, и публиковать нечего особо. Вот это, собственно,
как говорится,
кто мы чем занимаемся.
Как в известной присказке, пойдем плясать от печки. Наверное, 20 век это не печка, это несколько дальше.
Это точно.
А как вообще пришла мысль такая вот организовать это в виде ленты? Свое подсмотрели где-нибудь?
Нет, ленту мы подсмотрели. Это французские издания такие, так сказать, нашли. Я же стараюсь везде покупать разнообразные книги по истории. Эта идея была у французов подсмотрена. Она несколько по-другому реализована. Мы с ними познакомились, переписываемся, дарим им наше издание. А с другой стороны, сказать, когда еще в свое время читал книги по истории, с детства старался вот в каком-то таком виде, схем представлять вот запутанные uh-huh. какие-то периоды, запутанные моменты исторические, чтобы самому себе разъяснить.
Для тех, кто не видел, вот, собственно, да. Лента. Даты, события, люди, культура, война, все вообще собрано.
Основная...
Разворачивается. Да.
Да. Так. Основная идея ленты времени – это именно ее непрерывность. То есть, в отличие от учебника, где как излагают, как правило, перепрыгивая от каких-то от одного яркого эпизода к другому яркому эпизоду, где у нас идет, получается, за Александром Невским идет Дмитрий Донской, потом у нас Иван Грозный, потом у нас Петр I, потом Екатерина. Между ними выпадают столетние периоды, а страна в этот момент никуда не исчезает, она развивается. Поэтому идея ленты времени как раз показать картинку непрерывной. Там идет год за годом. А, кстати, даже интересно, когда вот мы пробуем сначала же делается текстовый вариант такой ленты времени, потом, когда кладем это вот на листы бумаги, сразу видны становятся эти провалы, это периоды, про которые в учебниках, как правило, ничего особо не написано. То есть в научных трудах есть эти материалы, естественно, а вот популярно в учебниках университетских уже там периоды пустые.
Даже в университетских?
Даже в университетских.
В школе-то понятно, но у нас вообще все оперируют только тем, чего они в школе учили, с криками «нас обманывали», что как-то, мягко говоря, трудно понять, а что ты считаешь, тебе в пятом классе надо было рассказывать вообще. Сам не пробовал с детьми беседовать, что они воспринимают, что не воспринимают. Оно, вот чуть-чуть отскакивая в сторону, оно вот для детей, к примеру, полезно, по мере школьного продвижения?
Более чем. Оно полностью соответствует образовательному стандарту, на самом деле. И как раз детям, в силу того, что... Ну, вот тут существует большой барьер. Чтобы история стала интересной, надо набрать большое количество знаний. Иначе просто непонятно, кто эти люди, они взялись, что происходит. Поэтому это как раз им помогает представить в виде системы и картинки. Вот мы ставили много опытов, так сказать, да, там, дети знакомых, так сказать, да, там, друзей, кто... берет в руки эти книги, выясняется, что да, вот книжку по истории читать не заставишь, а такую рассматривать сразу становится интересно, потому что какие-то знакомые портреты, знакомые лица, знакомые события и взаимосвязи видны.
А оно как-то синхронизируется с мировой историей, так скажем. Вот у нас такие события, а в это время такие. Мне вот всегда интересно было, поскольку...
Это вот самый интересный вопрос.
Я вот, извините, договорю, не сильно знающий, ну вот, например, жил какой-нибудь... Ричард «Львиное сердце» там всем головы рубил. Его, говорят, звали «Львиное сердце» за хоть нечеловеческую жестокость, что у него на лошади висело ожерелье из человеческих голов, и, в общем-то, ничего хорошего эта кличка не имела в виду. Но вот он грабил Сицилию, ходил в крестовые походы. А что в это время у нас-то было? Кто сидел на троне? С кем он мог общаться? Кто про него знал? Вот это у меня в голове, например, отсутствует. И у всех остальных тоже.
Это очень интересный вопрос, но тут вы меня толкаете на такую длинную лекцию, минут на 15, как минимум. Это одна из любимых тем. А тут на самом деле есть такая большая системная проблема. У нас исторически так сложилось, что и в школе, и в институтах, и даже в Академии наук историю российскую изучают абсолютно отдельно от мировой. И в школе это отдельные учебники, и на историческом факультете это будут разные курсы, и в Академии наук это разные институты. Да, отдельный институт российской истории, отдельный институт всеобщей истории, вся такая, ну, некая такая традиция. Из-за этого получилось, это первая причина, почему российская история оказалась полностью выдрана из контекста мировой истории европейской. Вторая причина, это уже политическая, тут как бы с одной стороны, есть на Западе наши большие друзья, кто старается нас как бы максимально оттолкнуть, исключить, что называется, из Европы. Ну, это так называемая атлантическая версия истории. Там, так сказать. А с другой, и наши евразийцы тоже стараются, так сказать, Россию как-то больше поближе к Орде, поближе к Азии отодвинуть от Европы, из-за чего возникает еще и такое идеологическое, что ли, стремление. На самом деле, с точки зрения академической науки, да, тут нет никакого вопроса. Россия – часть Европы, российский исторический процесс – это часть европейского исторического процесса. Более того, они... вызывает удивление то, насколько они синхронизированы, а не то, насколько они разные. Да? Тут говорить об особом пути, ну, то есть России, разумеется, можно, но не в большей степени, чем об особом пути, не знаю, там, Швеции или Испании, или Англии. Да, вот, у каждой европейской страны свой особый путь в рамках одного общего процесса. А как раз я говорю, гораздо больше удивления вызывает степень их синхронности, да, при том, что, в общем, не было тогда ни радио, ни телевидения, ни газеты, ни, так сказать, такого, казалось бы, быстрого влияния обмена информацией. Причем это начинается буквально вот с момента создания древнерусского государства. То есть, если мы берем вот 9 век, что у нас происходит? Да, у нас в Северо-Восточной Европе начинается процесс палеогенеза. Да, возникают то есть на тех территориях, где не было ни Римской империи, ни империи значит, франков, начинает возникать государство. Возникает 7 государств, вот так, 3 скандинавских, Швеция, Дания, Норвегия, да, и в Восточной Европе, соответственно, Россия, Польша, Чехия, Венгрия. Причем, что интересно, возникают они, вот, как я говорю, более-менее в одно и то же время, причем Россия одна из первых в этом будет списке. И все государства, возникшие в то время, оказались очень исключительно устойчивыми. То есть, ну, все мы помним про Польшу, про ее раздел, так сказать, исчезновение. Но, скажем, Норвегии не было 500 лет на карте мира. Уже язык сам практически исчез, тем не менее Норвегия возродилась, существует как государство. Венгрия исчезала там лет на 300, и Чехия, тем не менее, все оказались исключительно устойчивыми. Вот какой-то произошел процесс, патогенеза, сформировались такие вот устойчивые государства. Первый период, это была такая героическая эпоха, ну, собственно, было чуть раньше, чем Львиное сердце, это скорее эпоха, в Скандинавии была эпоха викингов, у нас это эпоха Святослава, героических походов, точно такие же походы венгров конные по Европе, войны поляков и чехов своими соседями. Это период, когда в центре князь со своей дружиной ходит большие походы, приносит добычу. И дальше это неожиданно все обрывается примерно в середине XI века, да, так сказать, под Харальд Суровый, гибель Харальда Сурового, знаменитого викинга и короля Норвегии. И практически после этого наступает период так называемого высокого средневековья, когда опять же одновременно, уже не только в Восточной Европе, но и во всей Европе. Это развитие городов, строятся города, развивается торговля, происходит такая децентрализация, то есть уже появляется много таких и культурных, и экономических центров. И как бы Россия тут является абсолютно естественной частью, ничем не, так сказать, не выделяется, не отличается. Ну, чтобы, так сказать, долго не переходить от века к веку, да, тут лекция затянется совсем. Можно сразу перепрыгнуть к формированию, там, к нашему Ивану Третьему Великому, к формированию государства нового времени. Опять процесс абсолютно единый. Середина 15 века, после вспышки таких вот феодальных войн, ну, как вот война Алой и Белой Розы, прекрасно всем известная в Англии, и гораздо менее известная нам война, так аналогичная в России, история с золотым поясом Дмитрия Донского, со слеплением Василия Темного. В России гораздо это менее известно, чем перипетии Алой и Белой Розы. Аналогичные войны были и в Испании, и во Франции. После этого начинает возникать государство нового времени. То есть это государства, в которых сильная центральная власть в состоянии создать армию, вооруженную огнестрельным оружием, в первую очередь артиллерией, ну, и за счет этого, собственно, подчинять себе и отдельных независимых бывших независимых правительств на своей территории и, так сказать, воевать с соседями, то есть формируются новые государства. Так сказать, да, вот, опять же, это идет по всей Европе одновременно, ну не одновременно, но в течение там, относительно короткого периода времени, так сказать, да, 50-70 лет. Все эти государства, которые с этим справляются, так скажем, да, они как бы входят вот, называется, в такую высшую лигу ранее нового времени. В России это такой типичный вот, ренессансный правитель Иван III. Почему я говорю ренессансный правитель? Потому что да, он абсолютно стоит в одном ряду с монархами, такими как там, Максимилиан Германии. Так сказать. Вот в каждой стране был такой монарх, да, потому что это женитьба на Софье Палеолог, Кремль построен итальянцами. Да, то есть это вот, он активно включился в этот самый процесс, да, формирования нового государства, когда новые международные отношения, так сказать, обмен и техническими достижениями, и культурными начинается широкий. Опять же, Россия здесь вполне впереди, и формируется одной из первых, одновременно с Испанией, с Францией, и даже, скажем, пораньше, чем Дания, например, и Швеция. То есть, опять процесс абсолютно там, аналогичный. Да? Следующий такой, ну, там, яркий, всеми любимый пример наш, Иван Грозный. Пример, наверное, наиболее характерный, потому что, когда его правление рассматривают, опять же, в отрыве, да, то это выглядит как... Ну, действия каких-то сверхъестественных сил. Ну, то есть был на престоле царь, было с ним все замечательно, избранная рада, реформы, взятие Казани, там, развитие и законов, да, и строительство городов, и административные реформы. То есть, вот. И потом вдруг словно его там либо отравили, либо подменили, либо околдовали, опоили, да, и начинается террор, опричнина, разорение Новгорода.
Может, причины какие-то у этого были, нет? Может, и у других было что-то похожее? Вот всегда хочется задать
да,
вопрос.
Да, вот причина здесь, пока науке историческая неизвестная, но если посмотреть опять вот академические учебники истории и труды европейские, там будет период называться четко. То есть середина XVI века, как раз с 1560 года На 100 лет в Европе начинается период социальных гражданских войн. Вот. Причины непонятны. Историки это очень активно дебатируют, начиная от там, климатических изменений, социальных, самые разные теории. Вот ответа у настоящих ученых профессиональных нет. Но процесс очень четкий и яркий, потому что начинается с вам буквально.
У меня есть ответ. Накопились некие социально-политические противоречия, которые могут решиться только пусканием крови. Так всегда в истории человечества бывает. И, дорогой нашему сердцу Иван Грозный, ничем не отличается от всех остальных.
Абсолютно. Но ответ правильный. Вопрос в том, что за противоречия, да, и почему они одновременно возникают. С одной стороны, во Франции, то есть, с одной стороны, это Франция, Испания, Нидерланды, где начинается такой европейский пожар. То есть, во Франции религиозные войны, гугенотские, да, там в Испании сначала восстание морисков, изгнание бывших мусульман, угу. А в России, соответственно, Опричнина. И такой аналог этих религиозных войн, другой оболочки социальной. Это как бы с двух сторон Европы начинается такой вот пожар, то ли социальный, там, в России потом это продолжается смутным временем, потом он начинает двигаться как бы к центру. То есть в Германии это 30-летняя война, так сказать, после того, как закончились события во Франции, которая там унесла четверть населения, на самом деле, да, так сказать, там Германия. Еще позже этого начинается в Англии английская революция. Опять же, это сотни тысяч жертв и, так сказать, опустошение целых районов. Ну и, собственно, завершение этого процесса, последний пожар, это восстание Богдана Хмельницкого и разорение на Украине, там, так называемая руина, в результате которой правобережная Украина просто опустела и обезлюдила, потому что туда все просто население разбежалось в разные стороны. Да, вот такой как бы пожар, загоревшийся вот, с двух концов Европы, и, с одной стороны, вот, на Крайнем Западе, с другой вот, в России, и вот, за 100 лет как бы вот, выгорело вот этот весь, то, что сказали, накопившиеся противоречия, вот они сгорели в этом пожаре.
Хотелось бы еще добавить по XVI веку, это столетие примечательно еще и тем в европейской истории, что именно тогда происходит расширение границ, скажем так, расширение фронтира Европы. С одной стороны, освоение испанцами Нового Света, походы Кортеса, Писарро. С другой стороны, практически в те же десятилетия, да, начинается освоение Сибири, и связано это не только с деятельностью Ермака, но и с деятельностью множества других людей, которые гораздо, известны гораздо меньше. Вот всплывают имена, например, Хабарова, Пояркова, Дежнева. Порой, скажем так, ну, на обывательском уровне уже трудно вспомнить, с чем связаны эти имена, что именно они сделали.
Про вот них парадокс. Картины не нарисовали, да, поэтому да, никто не знает.
Да, совершенно верно. В Третьяковке нет, да, такого сюжета. И вот получается парадокс. Да, зачастую гораздо больше известно на уровне массового сознания о испанской экспансии в Новом Свете, о расширении, скажем так, границ Европы в Новый Свет, чем о освоении Сибири, о продвижении восточной границы Европы на восток. Но эти процессы были взаимосвязаны, эти процессы не случайно начинаются в одном и том же столетии и дальше продолжаются. И, соответственно, важнейший процесс продвижения границ России на восток, юго-восток, нуждается в подробном, обстоятельном изложении, изложении, собственно, самого нарратива. Этого до сих пор не сделано. Там множество сюжетов, и не только, и даже не столько военные конфликты и сами походы, связанные с этим военные столкновения, сколько создание острогов, создание первых форм военно-административного управления, дальше их эволюция. Это процесс, который занял больше двух столетий. Он очень важен для истории нашей страны и до сих пор еще, как ни парадоксально, во всей своей полноте системно не описан, даже на уровне фактологии. Это еще предстоит сделать.
Да, на ум приходит только житие протопопа Аввакума, как они там остроги рубили, сплавляли. Там ты читаешь, волосы дыбом встают, остатки. Да. Насколько страшно, так сказать, то, что происходило. Вот сразу невозможно удержаться, вот если с Европой, так сказать, параллели построены, а с Азией как? Там же есть наши китайские братья, которые друг друга уничтожали просто в промышленных масштабах.
Забыл упомянуть Дона Карлоса, сына испанского короля, убитого примерно в то же время, как и погиб сын Ивана Грозного. Причем как бы Дон Карлос подсознательно казнен.
Так же, как сознательно был казнен по приказу султана Сулеймана Великолепного, его старший сын и наследник. Мустафа примерно в то же самое время.
Да, опять это вообще какие-то странные вещи.
И опять, и опять же по обвинению в заговоре.
С моей точки зрения, я как обыватель строгому собственного сына, так а может он это изменник родины, в голову такое не приходит. Может он перебежал на сторону врага. Может он родину вообще всю отдать там хочет. Неведомо кому на растерзание, разграбление и вообще. И что с ним присоветуете делать? Сказать... Другой ну, Карлос так нехорошо поступает, так он не послушает, наверное.
Сейчас не говорим хорошо или плохо, мы говорим, что до этого такого не было, а теперь это вот произошло. Да, а вот с Азией как раз таких параллелей особых практически построить нельзя, потому что...
Там отдельно.
Да. Там отдельная жизнь, да, так сказать, никакой, вот, никакой преемственности, никакой взаимосвязи мы не видим. То есть вот с Европой Россия развивается в одном темпе, ритме. Это одни, так сказать, там какие-то институты, тенденции, так сказать, да, там, а с Азией... Нет, не происходит. А, нет, что тут важно? Вот многие вещи, например, у нас вот традиционно сокрушаются. Вот Иван III разорил Великий Новгород, да, и вот в России была такая развилка, она могла пойти по пути демократическому, новгородскому, так сказать, ключевой демократии, а могла пойти, пошла по пути авторитарному, так сказать. Если посмотреть на этот процесс изолированно, может такое в голову прийти. Если посмотреть опять на всю Европу в целом, то мы видим, что в это же время, когда пал Новгород, как независимый город, пали абсолютно все аналогичные города в Европе, так сказать, все ганзейские города, все итальянские города, собственно, одна Венеция уцелела, только держава морская, потеряв все владения территориальные.
Да? То есть, видим, уже воевала от души, чтобы отбиться.
Да, но осталось только за счет флота. А все независимые торговые города республики в этот момент исчезли вместе с Великим Новгородом, ну, потому что они оказались не в состоянии содержать такое войско.
Беседы про демократию, они какие-то, на мой взгляд, шизофренические. То у них в Древней Греции демократия, в рабовладельческом обществе, где женщины вообще за людей не считаются, то у них в Новгороде какая-то демократия. Тут, я не знаю, вроде все насмотрелись телевизора, всем уже понятно, например, как проходят выборы свободные из двух и более кандидатов. Вам непонятно, что на этом вече? Одним дадут денег больше, а другим дадут денег меньше. Эти будут орать громче и победят в результате. Не потому, что это какому-то мифическому народу пришло в голову кого-то там выбрать и кого-то назначить. Я тут недавно ездил в город Екатеринбург, посещал, как он называется, сооружение, посвященное Борису Николаевичу Ельцину. Там на входе такой... Исторический мультфильм показывают, смотреть можно только сидя, желательно лежа.
Чтобы не упасть.
То есть, да, то есть, я не знаю, как-то попытка преподнести это как некую историческую вещь, а это ж чистой воды пропаганда, причем пропаганда непонятно чего. Зачем вы мне рассказываете про демократию в Новгороде, если это не имеет никакого отношения к тому, что мы понимаем под этим словом сейчас? Она и сейчас-то везде настолько разная, что единого определения не дать. На мой взгляд, надо как-то это, вот мое такое мнение, оно в первую очередь для детей. Для детей, чтобы ребенок видел и понимал, что происходило, как оно друг с другом увязано, в чем причины конфликтов, разобрались ученые или нет, это совсем другое. Наверное, то, что Ключевский говорил, сильно отличается от того, что сейчас говорят. Ну, так это как во всякой науке. Но в первую очередь ребенок должен видеть и понимать, что оно, во-первых, неразрывное, а во-вторых, намертво связанное с окружающими. Мы не есть какое-то там уродское образование, которое живет по своим каким-то совершенно непонятным цивилизованному демократическому миру нормам. Это же не так. Мы такие же, как все, с особенностями. Детям-то вы их даете, не даете эти книжки?
Даем, показываем с удовольствием, дети большим интересом читают. Нет, а в то, что вы говорите, как раз в этом есть основная идея, что мы как раз являемся естественной, неотъемлемой частью цивилизованного и демократического мира, только в нормальном значении этого слова. Демократия – это инструмент согласования интересов разных групп населения. Разумеется, в России такой был, так же, как и во всех остальных.
Естественно.
Вот, так же, как во всех остальных странах. Он был и в Новгороде, и был и в Москве, на самом деле, и вечно это было во всех российских городах.
Я, наверное, самое страшное скажу, он даже при большевиках был. О, ужас! Население принимало активнейшее участие в жизни страны. А в школы вы его как, так сказать, факультативно, или можно это как-то внедрить в учебную программу?
Внедрить пока не удается.
Почему?
Попытки делаем в качестве учебного пособия. Ну, как обычно бывает, интерес как бы высказывает большой, но вот сказать, что давайте сделаем это учебным пособием, пока этот барьер взять не удается. Но надеемся, что когда-нибудь сможем его так преодолеть.
А зайти с другой стороны, через родителей, например?
Вот через родителей. Пытаемся, да. Но пока ведь больше так распространяем в виде, так сказать, спонсорской помощи, подарков для учителей истории, так сказать, такой материал. Хотя, ну, понятно, что автору всегда кажется, что это его труд самый лучший. Но тут как раз дело не в том, что он самый лучший, а в том, что он понятный для детей.
Я
он вызывает у них интерес.
Известный тезис привел. Лучший не значит хороший. Лучший, значит, остальные еще хуже. Начнем отсюда. Лично я ничего подобного никогда не видел. Мне, например, ну, несмотря на то, что взрослый, но картинки, привязанные к цифрам, они в голове откладываются значительно проще, чем какие-то сухие тексты из учебника с портретами. Это гораздо нагляднее и для ребенка сильно полезнее.
Спасибо за такую оценку.
И не для ребенка тоже.
Да. Ну, еще раз повторюсь, на самом деле весь текст выверен нашими научными редакторами, и с научной точки зрения является абсолютно соответствующим современной науке исторической. Так, угу. За этим мы стараемся внимательно следить.
А оно у вас только в книжках или есть электрическое?
У нас есть, мы сделали такую программку для сайта, пока она в тестовом режиме, потому что мы, собственно, сейчас только готовим энциклопедическую часть раздела. Ну, то есть для того, чтобы... Идея какая, да, чтобы вот каждому квадратику, да, вот на эти книжки, на каждую картинку можно было, соответственно, кликнув, получить, посмотреть статью с ссылками, с материалами, да, потому что, ну, иначе, так сказать, это тогда замена будет недостойной. Поэтому мы как раз сейчас заняты тем, чтобы вот каждому надписи, каждой фамилии, каждой иллюстрации, да, сделать, при нажатии появилась энциклопедическая статья, которая
интерактивность.
Позволяет, да, интерактивность, совершенно верно, которая позволяет, собственно, прочитать об этом поподробнее и поинтереснее. Ну, надеюсь, что буквально в следующем году это уже будет работать в виде сайта.
А сколько вы уже сделали?
Книг всего у нас выпущено. Значит, у нас выпущена вот как бы основная часть, это три издания, таких охватывающих российскую историю. Сначала средневековая Русь у нас, от царства к империи, и последняя часть вот сделали и советский период. И, соответственно, вот у нас есть еще три тематические книги. Это более детально рассказанный период смутного времени. Ну, вот здесь период смут, он очень такой сложный, запутанный, поэтому здесь мы подошли, вот, сделав такую аналог, не знаю, там, «Игры престолов», вот, собрали ключевых деятелей смутного времени, и дальше вот, видите, это линейки, это как бы их жизненные линии, жизненные пути, как они вот пересекались, двигались, кто из них что делал из ключевых, так сказать, деятелей этого периода, да, и вот такой рассказ в персоналиях о смутном времени российском.
Весьма наглядно.
Да. Ну, период запутанный, поэтому постараюсь сделать ее максимально наглядным. В конце, естественно, есть и текст, и карты, и текстовое. И текстовое объяснение, так сказать, такое вот. Ну, в традиционном, более традиционном виде, так сказать, да, для читателей. Соответственно, дальше у нас сделан период первых Романовых. Это с 1613 года, да, с Михаила до воцарения Петра Алексеевича. Здесь, поскольку места, что называется, гораздо больше, да, книга более, гораздо более детальная, чем вот там и посвященная в целом российской истории, да, здесь мы, так сказать, кроме событий отечественной истории, еще раз повторюсь, так сказать, да, вот хронология непрерывная, поэтому здесь мы старались именно показать события, которые происходили вот не кусками, а шаг за шагом, год за годом, да, в отечественной истории. И параллельно с этим основные процессы европейской истории, чтобы как раз показать вот степень их близости и одновременности, или наоборот, когда где-то Россия переезжает, где-то отстает, да, вот с процессами в других странах, протекавшими. И третья книга, посвящена отдельным периодам, это эпоха дворцовых переворотов, это уже наоборот от смерти Петра I до Екатерины Великой. Аналогичным образом сделана, так сказать, посвящена вот, ну, тоже, почему мы, собственно, выбрали этот период, то, как водится, про Петра литература гораздо больше, про Екатерину Великую тоже популярно, а это, как правило, проваливается, хотя период, собственно, важнейший для отечественной истории, развития общества и становления, собственно, когда появилась в России современная наука и современное образование, и там, освоение Сибири в значительной степени.
Я бы вдогонку еще выкрикнул, что это богатейший, например, сценарный материал. Вот у нас все любят «Игру престолов», а свою собственную, как обычно, никто не знает, никому не интересно и печально всегда.
Не, материал на самом деле действительно богатейший для…
Для чего угодно. Книжки, кино, спектакли, что хотите.
Абсолютно.
Все про людей. А что в планах в ближайших?
В ближайших планах, как я говорил, сделать вот энциклопедию и сделать интерактивную часть по такой ленте времени интерактивной подготовить. У нас несколько проектов. Ну, они все связаны с российской историей. Отдельно вот мы занимаемся проектом, связанным с военной историей российского государства. Отдельный проект у нас посвящен такой дипломатический, мы так называли «Большая игра». Проект, посвященный глобальной, за последние 500 лет, так мы берем ее, так сказать, традиционно «Большая игра» называется событие 19 века, так сказать, да, и между Россией и Англией, какой конкуренции в Средней Азии, на Востоке. А мы как будто так, чуть-чуть позволили себе такой вольности, распространили его на период с 1500 года. Это именно вот игра, дипломатическая, военно-дипломатическая игра крупных европейских держав и, собственно, участие в ней России. Потому что, опять же, у нас существует странное представление, что до Петра I Россия как бы жила там где-то за забором, ни в чем не участвовала, про нее никто не знал, так сказать, там, да, и вообще появилась на свет Божий, так сказать, там, при Петре. Когда он там сумел открыть Западную Европу, причем открыл он ее прямо в Москве, в немецкой Слободе, где, собственно. Он с ней смог
познакомиться. Куда немцев привез его отец, да?
Да, нет, почему отец? Дед.
Дед, да.
Дед еще Михаил пригласил.
А так никто ничего не знал, да?
Да, так, конечно, про Европу никто ничего не знал, только вот когда еще Михаил Романов пригласил 5000 иностранных офицеров для службы на российских рубежах и для организации российской армии, так вот еще дед даже Петра массово пригласил. Ну, собственно, он был не первый, потому что и Иван Грозный приглашал. И, собственно, откуда мы знаем об обществах правления Ивана Грозного? Да. Из мемуаров иностранцев, которые у него служили.
Гражданин Штатина, да.
Опять же, он там не единственный
был, да, далеко. Да.
И Борис Годунов приглашал. Поэтому, собственно.
Да, я хотел добавить, вот к тому, что сказал Михаил Владимирович о нашем проекте «Большая игра». Почему это столь значимо и какое, собственно, место занимает Россия, вот это будет наглядно показано в системе европейских альянсов, противостояний примерно с 1500 года, да, до кануна Первой мировой войны, пока что об этом периоде речь идет. То есть историю нового времени, или нового и новейшего времени, историю последних нескольких веков, сначала в европейском масштабе, потом в мировом, можно рассматривать с точки зрения самых разных методологических подходов, формационных, цивилизационных, других. Но, в общем-то, не вызывает сомнения, что какой бы период мы ни брали, 16 век, 17, 18, 19, 20, мы видим с точки зрения дипломатической, с точки зрения международных отношений, мы видим, что ситуацию в первую очередь определяли в каждом из этих периодов несколько крупных держав. Собственно, вплоть до 20 века, вплоть до выхода на авансцену США, все эти государства были европейскими государствами, Россия была одним из них. Россия становится великой державой, если угодно, принимается в клуб условно этих великих держав в первой четверти 18 века по окончании Великой Северной войны, после Ништадтского мира 1721 года. Вот стало ясно, что Россия, Российская империя является одной из нескольких великих держав Европы, наряду с Францией, наряду с Великобританией, наряду с Австрией, державой Габсбургов. Испания выпадает в то же самое время из этого клуба, перестает восприниматься как великая держава к тому времени. Пруссия несколько позже появится в этом клубе, будущий, так сказать, объединитель Германии. И дальше 18 век, 19 век, так называемая пентархия или европейский концерт, то есть именно пять великих держав. Россия, Франция, Великобритания, Австрия, Пруссия. В то время, когда США, скажем, еще даже не планировались, да, как государство, их не было еще и в проекте, Россия была одной из великих европейских держав, определявшей лицо европейской политики. Вот в нашем проекте «Большая игра», опять же, в наглядном иллюстрированном формате с инфографикой будет показана непрерывность этих процессов формирования и трансформации дипломатических, военно-дипломатических, политических альянсов в Европе с участием России, начиная еще с XVI века, с рубежа 15-16 веков и пока что до кануна Первой мировой войны. Тогда многое, опять же, станет понятным читателю, массовому читателю, как мы надеемся, наших книг, потому что, опять же, такой формат позволяет решить проблему фрагментарности и отрывочности знаний. Знаем, скажем так сказать, Северную войну, да, Петра I, потом какая-то Семилетняя война, потом там уже Наполеоновские войны, что было между этим, почему Россия оказывалась в одной кампании с такими союзниками, да, и против таких противников, почему вчерашние противники могли стать союзниками и наоборот. Все это для, опять же, профессиональных историков серьезных вопросов не вызывает на таком уровне, но это нуждается в наглядном отражении, в наглядном отображении, в популяризации в лучшем смысле этого слова.
Очень интересно. Ждем. А можно ли это где-то приобрести?
Да, собственно, на Озоне книги, книги продаются, ну, в московских магазинах крупных, Землеглобусе, Доме книги.
Ну, то есть, кому интересно самому, да. Кому интересно для детей, как некий, так сказать,
как пособие.
Пособие, да, смело можно.
Да, ну и планируем выпускать. Вот на последних выставках у нас много обращений попробовать сделать такие книги по нероссийской, а такой всемирной истории. Вот сейчас подумываем над таким проектом подготовить. С одной стороны, так сказать, такую общую сделать картинку. Мировой истории, может быть, там 3-4 книги, и планируем сделать еще отдельно по вот нашим выдающимся. Ну, по Петру Первому готовим материал. Подготовить трудно, потому что, конечно, человек был действительно великий, и даже отразить все его перемещения по стране и миру за период управления задача почти невозможная. Перемещался быстрее, чем сейчас на самолетах перемещаются правители многих государств.
Делом был занят.
Непрерывно. Вот. Поэтому планируем серию продолжать как бы в электронном виде и в бумажном виде.
Очень полезное дело, очень. Спасибо, что таким занимаетесь. Всем, кто заинтересовался, сайт, линк под роликом, где приобретать книжки, тоже линк под роликом. И полезные для детей, полезные для взрослых. Вообще, кого хоть маломальски интересует история родной страны, настоятельно рекомендую поглядеть. Лично для меня сплошные открытия. Как для серого обывателя. Спасибо вам большое.
Спасибо.
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 А на сегодня все. До новых встреч.